Говорит радио Организации Объединенных Наций. The United Nations.
Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Интервью недели» мы беседуем с помощником генерального директора Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям Олегом Чесновым. Второго апреля отмечается Всемирный день распространения знаний об аутизме. Во многом аутизм по-прежнему остается загадкой, в том числе и для специалистов. Одни считают, что это болезнь, и лечить ее надо у психотерапевта. Другие относят аутизм к неврологическим расстройствам или даже просто к особенностям развития. Так или иначе, говорит помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям Олег Чеснов, люди, страдающие аутизмом, полноценные члены общества, заслуживающие уважения и понимания. Нередко по своим способностям аутисты превосходят сверстников. Они вполне могут получить образование и устроиться на работу. Однако в обществе до сих пор существует стигматизация людей с аутизмом. Во многих странах удел таких людей – сидеть дома и зависеть от родных. Подробнее о проблемах людей с аутизмом, а также о том, каковы могут быть его причины и что делать, узнав о таком диагнозе, я расспросила Олега Чеснова. Конечно, очень много говорилось о том, что аутизм связан каким-то образом с вакцинацией, да, с прививками. Из-за этого, собственно говоря, действительно очень многие родители обеспокоены, и многие родители отказываются от прививок, которые, возможно, нужны детям. Какое ваше мнение по этому вопросу?
Ну, если быть осторожным с ответом, мы знаем, что мы все-таки иногда свою точку зрения высказываем, а иногда у нас в основном мы говорим как официальные позиции. Вот у нас у ВОЗа нет проверенных данных, которые подтверждали бы такую точку зрения. Хотя, конечно, наверное, и случаи всякие могут быть, и мы частенько заблуждаемся и перебарщиваем иногда в своих оценках. Но вот у нас официально у нас нет таких данных. Поэтому можно спокойно говорить, что у ВОЗа в этом направлении никаких предостережений на вакцинацию нет. А от себя лично я бы добавил, что, наверное, те мамы, которые беспокоят за своих детишек, они всегда у них гиперреакция, они на все реагируют гораздо более чувствительно, и мы их прекрасно понимаем, я их понимаю. Вот, но хотел бы успокоить, что можно и нужно делать вакцинацию, и не бояться. Это не связано с вакцинацией.
Часто в связи с аутизмом говорят о необходимости ранней диагностики, да, что это очень важно. Но хорошо, предположим, поставлен диагноз и поставлен рано. А что дальше? И можно ли вообще, есть ли какие-то средства лечения аутизма? Что с этим делать? Да, и опять-таки есть всякие мифы о каких-то диетах, которые способны вылечить аутизм. Вот что же происходит после того, как поставлен вовремя правильный диагноз?
Да, но это серьезная проблема, постановка диагноза. И вообще, можно даже говорить не о диагнозе, а просто замечено, что у человека есть какие-то расстройства аутического спектра. Потому что, на самом деле, наука сейчас движется вперед, и мы узнаем много нового от ученых, каким образом можно на ранних стадиях распознать, что у ребенка, скажем, есть аутизм. Как диагноз, это уже, я, знаете, вам бы сказал, что здесь просто две философии. Одни считают, что это болезнь, а сами аутисты, их родители и многие склоняются на мысль, что это просто другие люди несколько, и вот природа таким вот образом распорядилась. Все-таки это очень важно, то, что я сейчас сказал, потому что если это действительно как диагноз рассматривать, как болезнь, некоторые даже наблюдаются у психиатров, некоторые говорят, нет, это неврологические. Некоторые там говорят о когнитивных расстройствах. В общем, тема очень такая сложная, но если радиослушателям попроще объяснить, я бы сказал бы так, что мы подмечаем, что с нашими детишками что-то не так уже начиная, скажем, с трех месяцев. Мы видим, как головку он держит, как он двигается, как он поднимается. Вот как... Мы видим, что все идет вроде бы нормально. И врач, и медсестра, которые посещают или к которым вы ходите, они говорят, что у вас все нормально, ребенок развивается хорошо. Но как только мы видим какие-то отставания или замедления, конечно, надо сразу думать о аутизме, там думать, смотрите, что там не так. Поэтому, конечно же, поймать как можно раньше вот эти расстройства, это было бы очень бы хорошо, потому что впоследствии больше шансов восполнить некоторые потери, я бы так бы сказал. У меня у самого внука, первый внук, у меня три внука, вот первый внук аутист. И вот откуда это все взялось, и как такое, вроде бы у нас никогда не было ни в роду, ничего. Я сам вроде врач, и как-то так получилось, что реально нам поставили, ну, вот как вы говорите, диагноз, или окончательно мы определились только после 2,5 лет. Достаточно поздно. А всего-навсего, ну, просто не говорил как-то, ну, все мальчики вроде бы не говорят. Мы, дедушки и бабушки, так сказать, не совсем близко находимся к нашим внукам, потому что не всегда есть возможность быть каждый день. Но заподозрили раньше, что что-то не то, а вот диагноз поставили позже. Конечно, нам пришлось пройти вот эти все мучения, приспособиться даже к самой мысли. Поэтому я вот есть двух качеств, трех качеств, как официальное лицо, как врач и как вот дедушка. Поэтому у меня есть три взгляда на эту же проблему.
Ну вот вы сказали, что в случае с вашим внуком, да, достаточно поздно это все было диагностировано. И вы говорите, что если диагностировать рано, то можно восполнить какие-то пробелы. А вот, ну, собственно, что вы имеете в виду?
Есть специалисты, конечно, вот специалисты как не так много сейчас, но кто занимается аутизмом, психологи работают, не только врачи, психологи работают. Но попасть к хорошему специалисту – это уже большое дело. Вот надо сразу же поискать такого специалиста, чтобы он помог разобраться. Я, может быть, там 6-го раза попал на такого специалиста, но он мне прямо с двери, с порога сказал, да это вот мой. То есть он просто даже без всякого осмотра уже определил, что ребенок его, и он может с ним заниматься. Вот. Он из спецшколы ходил. Но на самом деле сейчас речь не обо мне, не только там о моем внуке, а вообще к отношению к этой проблеме в обществе. Потому что если это чистая болезнь, люди привыкли так, вот должна быть либо таблетка такая какая-то, которая поможет вылечиться, либо какой-то хирург гениальный сделает операцию, и вот так мы решаем свои медицинские проблемы. Вот в этой теме все гораздо сложнее, потому что на самом деле такого вмешательства всеобъемлющего нет. Поэтому все зависит от того, какой уровень, на каком уровне находится вот это вот отклонение. Меня радует, например, что вот мой внук, например, он считает очень быстро. У него есть способности, которых нет ни у меня, ни у близких моих знакомых. Ну, я не могу сказать, что это гениальность какая-то, вот. Но он очень, очень во многом способен. А в некоторых вещах он явно показывает отставание в развитии, хотя ходит сейчас в обычную школу. Вот. Ну, поэтому, наверное, найти специалиста – это первая задача, попасть к нему. Второе, я бы еще порекомендовал все-таки методики, вот методики работы. Потому что, когда ставится вот такой либо диагноз, как его называют, либо определяет аутизм у ребенка, тут нужна специальная методика. Это все настолько индивидуально. Вот для каждого человечка, вот для маленького ребенка особенно, это уже индивидуальная подборка. И, конечно, надо работать индивидуально. И у нас таких методологических центров-то маловато, если говорить про Россию. А в мире есть целые страны, у которых вообще там все по нулям. Там вообще нет никакой основы для эффективного оказания помощи. Поэтому, если в целом говорить, это проблема мирового масштаба, она имеет очень серьезные экономические последствия, потому что вот если раньше это был там один ребеночек на 400, на 800, вот последних данных, которые у нас есть, мы так скромно говорим, один ребенок на 160, но я знаю страны, чтобы их не обижать, я их не буду называть. В некоторых странах, причем самое удивительное, это очень высокоразвитые страны. Именно в этих странах самое высокое количество аутизма.
Ну да, например, в США.
Да, да. Но я не буду их называть пока страны, потому что на самом деле мы и публикуем свои данные, можно их посмотреть. Но есть страны, где вообще один на сто. И вы знаете, бывают экономические такие выкладки, которые даются достаточно ограниченно, что государства, которые серьезно этой темой занимаются, они в целом на долгий промежуток жизненного цикла могут предусматривать бюджеты до 2 и до 3 миллионов на такого человека. То есть это большие затраты. И с учетом того, что многих с аутизмом можно встроить в социальную жизнь, это, конечно, огромный экономический эффект. Есть, конечно, глубокие случаи, когда там ребенок, а потом и взрослый, он без посторонней помощи не сможет обходиться просто. Я сам вот в прошлом году, когда мы проводили вот 2 апреля, как всегда, мы проводим мероприятие, не только там Пан Ги Мун выступает, вот и в этот раз он тоже сделал обращение, мы тоже проводим. Но в прошлом году мы сделали как? Мы взяли к себе, пригласили вот самих аутистов и их родителей. И были аутисты, которые уже адаптированы в жизни, они сами работают. Некоторые из них даже создали семьи. И были родители аутистов, которые присутствовали вместе с ними, но они, в общем-то, тоже свое мнение высказывали. Встреча была очень интересная здесь, в Женеве, я с ними тогда разговаривал. Я просто спросил, а что, собственно, вот как вы считаете, что мы могли бы сделать, вот мы все люди, которые обеспокоены аутизмом, как вот мы могли бы помочь? Вы знаете, они по многим темам расходились в мнениях, а вот по этому вопросу они все были едины. Они говорят, мы хотим к себе просто нормального отношения, такого же, как обычные люди имеют к себе. То есть это область прав человека. Они не хотят быть признанными больными, они не хотят быть ущербными, они хотят получить свое право на жизнь и считаться нормальными людьми с особенностями, а не больными, как вот стигматизированное общество их записывает. Оно как бы вычеркивает их, а в некоторых странах, где проблема инвалидности находится еще в каменном веке, или у этих людей удел сидеть и в окошко смотреть.
Да.
Вот. А здесь есть решение, есть система адаптации. Многие из них могут быть приспособлены к жизни настолько хорошо, насколько это возможно. Поэтому вот и Пан Ги Мун в своем обращении в этом году, он там что сказал? Он как раз и говорит о том, что это право индивидуальное право человека на нормальное к себе отношение. А мы вот что сделаем в ОЗИ? Мы не просто там декларируем, мы систематически работаем, мы не заставляем, так нельзя сказать, но мы призываем государство, правительство выделять больше денег, заниматься этой тематикой. Мы стимулируем наших академиков, ученых, чтобы они науку двигали. Пусть они дальше разбираются в этой проблеме и подсказывают, новые открытия делают. Мы также пытаемся работать с неправительственными организациями, и пытаемся тех людей, у которых эта проблема есть, и их родители, активно включиться в работу, потому что и от них очень много зависит. Поэтому такой вот всеобъемлющий подход, конечно, система здравоохранения. У нас, если опять же про Россию говорить, мы что-то под одну гребенку гребем. Мы и социальные проблемы пытаемся, если это медики занимаются, то это обязательно болезни, и надо находить бюджетные деньги на лечение. Я бы создал бы мне больше все-таки методологических центров, которые позволяли бы родителям, если они что-то заподозрили, выявлять на ранних стадиях и разрабатывать индивидуальную методику для под каждого ребенка. И тогда там из Новосибирска, если кто-то приехал в Москву, они могут опять вернуться, но они будут уже вооруженные. И вот родителей надо готовить, надо с ними работать, потому что это огромный стресс для семьи, для всей. Решение проблемы без участия семьи невозможно. В первую очередь родители. А оптимизм заключается в том, что раз уж у вас такая проблема имеется, как вы ее считаете, измените, если не можете изменить проблему, измените отношение.
Да, совершенно верно.
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям Олег Чеснов.